У этого купца заметно более глубокое, более марксистское понимание того, что такое империализм, чем у некого неприличного писателя, который считается основателем русского марксизма, и который полагает, что империализм есть дурное свойство одного из народов. Но система участия не только служит гигантскому увеличению власти монополистов, она, кроме того, позволяет безнаказанно обделывать какие угодно темные и грязные дела и обирать публику. Ибо руководители общества матери формально, по закону, не отвечают за общество дочь, которое считается самостоятельным и через которое можно все провести. Вот пример, заимствованный нами из майской книжки немецкого журнала «Банк» за 1914 год. Акционерное общество пружинной стали в Касселе несколько лет тому назад считалось одним из самых доходных предприятий Германии. Плохое управление довело дело до того, что дивиденды упали с 15% до нуля. Как оказалось, правление без ведома акционеров дало в суду одному из своих обществ дочерей Хассе, номинальный капитал которого составлял всего несколько сот тысяч марок, 6 миллионов марок. Об этой суде, которая почти втрое превышает акционерный капитал общества матери, в балансах последнего ничего не значилось. Юридически такое умолчание было вполне законно и могло длиться целых 2 года, ибо ни единый параграф торгового законодательства этим не нарушался. Председатель наблюдательного совета, который в качестве ответственного лица подписывал лживые балансы, был и остается председателем Кассельской торговой палаты. Акционеры узнали об этой суде обществу Хассе лишь долго спустя, после того, как она оказалась ошибкой. Это слово автору следовало бы поставить в кавычки. И когда акции пружины стали, в силу того, что их стали сбывать с рук посвященные, пали в цене приблизительно на 100%. Этот типичный пример эквилибристики с балансами, самой обычной в акционерных обществах, объясняет нам, почему управление акционерных обществ с гораздо более легким сердцем берутся за рискованные дела, чем частные предприниматели. Новейшая техника составления балансов не только дает им возможность скрывать рискованные дела от среднего акционера, но и позволяет главным заинтересованным лицам сваливать себе ответственность посредством своевременной продажи акций в случае неудачи эксперимента, тогда как частный предприниматель отвечает своей шкурой за все, что он делает. Балансы многих акционерных обществ похожи на те известные из эпохи средних веков палимпсесты, на которых надо было сначала стереть написанное, чтобы открыть стоящие под ним знаки, дающие действительное содержание рукописи. Палимпсесты – пергамент, на котором основная рукопись затерта, и по затертому написано другое. Цитата. «Самое простое и поэтому всего чаще употребляемое средство делать балансы непроницаемыми состоит в том, чтобы разделить единое предприятие на несколько частей посредством учреждения обществ дочерей или посредством присоединения таковых. Выгода этой системы с точки зрения различных целей, законных и незаконных, что в настоящее время прямо-таки исключением являются крупные общества, которые бы не приняли этой системы». Конец цитаты. Как пример крупнейшего и монополистического общества, самым широким образом прибегающее к этой системе, автор называет знаменитое «Всеобщее общество электричества» – АЕК. О нем у нас будет еще речь ниже. В 1912 году считали, что это общество участвует в 175-200 обществах, господствуя, разумеется, над ними и охватывая в целом капитал около 1,5 миллиарда марок. Всякие правила контроля, публикации балансов, выработки определенной схемы для них, учреждения надзора и тому подобное, чем занимают внимание публики благонамеренные, то есть имеющие благое намерение защищать и прикрашивать капитализм профессора и чиновники, не могут иметь тут никакого значения. Ибо частная собственность священна, и никому нельзя запретить покупать, продавать, обменивать акции, закладывать их и так далее. О том, каких размеров система участия достигла в русских крупных банках, можно судить по данным, сообщаемым Е. Агадом, который 15 лет служил чиновником Русского китайского банка и в мае 1914 года опубликовал сочинение под не совсем точным заглавием «Крупные банки и всемирный рынок». Автор делит крупные русские банки на две основные группы. А. Работающие при системе участий и Б. Независимые. Произвольно понимая, однако, под независимостью независимость от заграничных банков. Первую группу автор делит на три подгруппы. Первое. Немецкое участие. Второе. Английское. И третье. Французское. Имея в виду участие и господство крупнейших заграничных банков соответствующей национальности.